Мы сейчас обратимся к посланию к Галатам. У нас есть уникальная, удивительная возможность, которую Господь дает нам, сфокусироваться еще на трех стихах шестой главы. Я хотел бы просто привлечь ваше внимание к этим стихам, потому что они подчеркивают еще одну очень важную грань нашей с вами жизни, христианства, познания Иисуса Христа. Тема послания Галатам может быть лучше всего сформулирована как «Евангелие, дающее жизнь». Мы об этом говорили уже много раз, мы назвали эту серию проповедей вообще по посланию Галатам «Евангелие, дающее жизнь». В этом суть Евангелия Иисуса Христа. Евангелие – это не идеология. Евангелие – это не просто какая-то философия, которую человек может научиться просто понять ее, где-то, может быть, дебатировать, философствовать, разговаривать об этом. Евангелие – это Божий инструмент, который приносит в сердце человека сверхъестественную, божественную жизнь. Вот почему апостол так сильно защищает Евангелие в послании к Галатам. Откройте, пожалуйста, послание к Галатам, 6 глава. Мы будем говорить о нескольких стихах из этой главы, но я хотел бы начать с 3 главы. Если вы откроете, у нас сегодня почему-то нет еще здесь стихов, откройте в ваших Библиях с 3 главы, посмотрите 2 и 3 стихи. Апостол говорит здесь следующее. «Это только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» Для апостола очень важно то, что чистота Евангелия позволяет нам обладать вот этой жизнью, которую приносит Дух Божий. И он подчеркивает здесь, посмотрите еще раз, он говорит, через дела ли закона вы получили Духа? То есть эти люди в галатийских церквях, они соприкоснулись с Евангелием Иисуса Христа, и в результате действия этого Евангелия они получили Духа Святого, они получили новую жизнь, совершенно не такую, которой они стремились или которую они пытались получить тогда, когда они исполняли закон. И вот здесь с ними что-то произошло. Он говорит, так ли вы бессмысленны или несмысленны, что, начав Духом, когда вы получили вот эту жизнь по вере, вы теперь заканчиваете тем, что снова полагаетесь на свою плоть, снова ищете какой-то ценности в своих собственных плотских достижениях. Новая жизнь или жизнь Божьего Духа, она является непосредственным результатом действия Евангелия, выражаемого в доверии нашей жизни Иисусу Христу. Это было очевидно в жизни галатийских верующих с самого начала. Они знали, что такое новая жизнь, но вот на каком-то этапе они стали полагаться на свою плоть. Это вполне естественно. Дело в том, что жить по плоти проще. Плоть, она подталкивается дьяволом и подталкивается, подогревается окружающим нас миром, и она всегда оказывает на нас влияние, и у нее есть один особенный метод, как она на нас влияет. Она обольщает нас ложными обещаниями. Плоть всегда обещает что-то, что она никогда не обеспечит, чего она никогда не даст. Апостол снова и снова предупреждает об опасности обольщения. И посмотрите, как он в первом стихе говорит, 3 глава, 1 стих. «О несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый». В этом особенность действия нашей плоти. Помните, мы подробно говорили о том, что каждый верующий человек, он, имея возрожденный дух, новый, Божий дух, Божию природу в самом себе, он в это же самое время продолжает иметь в себе остаточное явление его греховной природы, тот первородный грех, который продолжает в нас жить. Вот этот дух противоборствует, плоть противится духу, и мы постоянно живем в этой борьбе. Так вот, плоть оказывает постоянное давление на дух, и она делает это через создание ложного представления об окружающей нас действительности. В этом ее природа. Природа плоти дьявольская. Вот почему, помните, Писание называет очень, очень ясно во второй главе послания к Ефесянам в том, что мы все были по природе чадами гнева. Почему природа плоти дьявольская? Потому что она построена на тех же ценностях, которыми оперирует дьявол. Ее главная ценность – это обман. Дьявол обманывал людей с самого начала. С первого момента, помните, подойдя к Еве, дьявол предлагает ей посмотреть на запретный плод независимым от Бога взглядом. И когда дьявол делает это, он добивается одной очень важной перемены в сознании Евы. Она теряет правильную точку отсчета. В результате она со своим, ей кажется, здравым рассудком, у нее мозги работают, логика есть, все функционирует, она вполне здоровый человек, она не умалишенная. Она смотрит на это же самое дерево, на которое она только что смотрела и ясно понимала, что оно несет в себе смерть. Вот сейчас она смотрит на него, и помните, что она видит? Она видит, что это дело хорошо для пищи. Она видит, что это дело приятно для глаз. Она видит, что это дерево вожделенно. Вот в этом тактика дьявола. Он меняет точку отсчета в нашем сознании, в нашей системе координат, для того, чтобы заставить нас увидеть реальность ложной, с ложной точки зрения. Он рисует в нашем сознании ложную картину. И в этом самая большая беда. При этом дьявол действует не только на неверующих, он действует и на верующих. И на верующих, или в жизни нас, верующих людей, если вы верующий человек, он всегда действует через плоть. И в данном случае наша плоть рисует в нашем сознании ложную картину. Каждый раз, когда человек находится под действием плоти, например, человек смотрит порнографию, ему кажется, что это принесет ему удовольствие. Ему кажется, что это принесет ему счастье, которого он не имел или не имеет. Но эта плоть, которая действует, она нарисовала пред ним такую захватывающую картину только для того, чтобы оставить его пустым, разбитым, разочарованным и жаждущим еще большего. В этом суть плоти. В этом суть ее постоянного действия. И как только человек, верующий человек, подпадает под действие плоти, она обязательно его обманывает. Во всяком случае, на тот момент рисует в его сознании картину, которая кажется ему реальностью, и он действует, исходя из этой реальности. Он действует сознательно, действует, желая этого, и идет к своему концу. Вот именно об этом апостол предупреждает нас в 6, 7 и 8 стихах 6 главы послания Галатам. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свое от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. В этом месте апостол подчеркивает очень важный элемент – борьбы плоти и духа. Дело в том, что она обязательно имеет последствия. Борьба против плоти и духа важна не только вот этим моментом, вот сейчас я проиграл или выиграл. Эта борьба имеет значимость еще и в том, что она, в зависимости от того, вы проиграли или выиграли, дух победил или плоть победила, вот это будет иметь последствия в будущем, завтра, через год. Через 10 лет. Именно об этом апостол говорит здесь. И мы посмотрим на эти слова с нескольких сторон. Во-первых, остановимся на Божьем законе сеяния и жатвы. Очень важный закон, он представлен здесь словами «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Другими словами, Бога никогда не переиграешь. Как бы тебе ни казалось, как бы вам ни казалось, что вы умны, как бы нам ни казалось, что Бог где-то чего-то недоучел, Бог где-то в чем-то, может быть, неудобное что-то нам делает, а мы можем сделать еще и по-другому. Здесь ясно сказано, это очень важная фраза, Бог поругаем не бывает. Вся Вселенная существует в рамках Божьих законов. Материя не может существовать вне физических законов. Вот это очень важный элемент, кстати, очень важный элемент апологетики. Это очень важное доказательство существования Бога. Вот посмотрите, все от движение планет и созвездий до движения элементарных частиц атома, электронов, протонов, нейтронов. Все регулируется законами. Причем эти законы настолько умные или настолько сложные, что они учитывают весь всю эту complexity или всю сложность Вселенной. Они очень точно выстроены так, что они не мешают друг другу. Кроме того, эти законы настолько сильны, что нет на Земле атома, нет нейтрона, протона, электрона, и нет созвездий, и нет черных дыр, и нет гигантских планет, которые не подчинялись бы этим законам. Это, кстати, чрезвычайно важный фактор с апологетической точки зрения. То есть вся Вселенная, она не могла существовать, если бы не была создана сначала четкая система продуманных мощных законов, которые подчинили себе каждый элемент Вселенной. Это то, что мы видим вокруг. Это то, о чем свидетельствует Священное Писание. 118-й Псалом, мы читаем 89-й стих. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, и все служит Тебе. По определениям Твоим Бог определил, как должны двигаться планеты. Бог определил, под каким углом должна вращаться Земля. Бог определил, на каком расстоянии Земля должна вращаться от Солнца. Бог определил массу Земли. Бог определил атмосферу Земли. Бог определил, как должен вести себя кислород, когда он соединяется с другими химическими элементами в нашей атмосфере и так далее. Бог все это определил. По определениям Твоим все стоит до ныне и все служит Тебе». Законы природы исходят из Слова Божия, то есть из Него самого, они рождены им. Бог объяснял это с самого начала, еще тогда, когда люди не знали, что есть атомы, они не знали элементарных частиц, из которых состоят атомы. Он говорил об этом просто, но очень могущественно. Пророк Иеремия, 5 глава, 22 стих. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь? Предо мной ли не трепещете? Я положил песок, границу и море, вечным пределом, которого не перейдет. Хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут. Хотя они бушуют, но переступить его не могут». Вот еще тогда, когда у людей не было микроскопов и всех вот этих научных знаний, которые есть у нас сегодня, люди могли видеть, что как бы сильно ни бушевал океан, какими бы сильными штормами его волны не разносились вокруг, или даже после самых огромных цунами вода всегда вернется куда? Вот туда назад, где была. Почему? Бог говорит, я песок положил там пределом. Я провел эту черту, и она находится, эта вода находится там, и она будет там. И Бог говорит, обращаясь к людям, говорит, меня ли вы не боитесь, я могу управлять океаном, всем вот этим гигантским объемом воды. Бог истинен по своей природе. Истина, точность, верность, совершенство – это его неотъемлемые качества. Второзаконие 32:4. Он твердыня, совершенны дела его, все пути его праведны. Бог верен, нет неправды в нем, он праведен и истинен. Вы знаете, что бросается в глаза тем, кто находится в Божьем присутствии непосредственно с ним на небесах? Самое первое, что бросается в глаза – это его святость. Помните, херувимы вокруг престола, они все время провозглашают «свят, свят, свят». Святость – это абсолютное совершенство во всех сферах его природы и во всех сферах его деятельности. То есть Бог истинен в самом себе. Так вот, вот эта вот точность и неизменность Божьих законов, она выражается не только в физическом мире, но еще куда больше в мире духовном. Божьи духовные законы точно так же действенны, как законы природы. Вот как говорит он об этом народу израильскому. Посмотрите, 31 глава, опять пророк Иеремия, 31 глава, 35 стих. Он здесь говорит о верности своего обещания, данного им народу израильскому при заключении Синайского завета. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему, если уставы эти перестанут действовать передо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Заметьте, как Бог сравнивает два типа законов. Он говорит, вот точно так, как солнце и луна и звезды, они движутся по определенным мною законам, вот точно так же мое обещание базируется на той же степени верности. Это очень важно понимать. То есть Бог вот точно так же, как дважды два всегда будет четыре, вот точно так же любое Божье обетование всегда будет Божьим обетованием. Любое Божье предупреждение всегда будет Божьим предупреждением. И об этом говорится очень много в Священном Писании. То есть, итак, это первая истина, которая сообщается апостолам в этом тексте. Мы ее можем сформулировать так. Божьи законы неизменны как в физическом, так и в духовном мире. Это первая истина, которая в этих словах проявляется. Но несмотря на это, люди склонны считать, что они могут вот эти Божьи законы как-то обойти. Это глупо. На практике это неисполнимо, но, несмотря на это, имея греховную плоть в самом себе, мы постоянно склонны наступать на эти грабли снова и снова. Мы постоянно склонны думать об этом, думать ошибочно. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. Апостол перед тем, как сказать, Бог поругаем не бывает, он говорит, не обманывайтесь. Очень сильная фраза. Как я только что отметил, обман лежит в сердцевине дьявольской стратегии искушения людей. Причем он не просто обманывает со стороны, он делает так, чтобы человек сам обманулся. Когда нас обманул кто-то, это еще полбеды. Мы можем разоблачить обманщика, мы можем доказать, что он был не такой. А когда мы сами себя обманываем, вот здесь катастрофа. Вот здесь очень плохо. Именно эту стратегию дьявол выбрал. Он действует так, чтобы проникнуть. Ну, во-первых, он действует в сердцах неверующих людей, чтобы, обманывая их, он говорит им, все нормально, все хорошо, вы, или говорит, Бога нет вообще, или же убеждает, да, Бог добрый, он же не сможет вас бросить на всю вечность в ад. Ну, пострадайте там немножечко, и потом... То есть обманывает самыми разными путями неверующих людей для того, чтобы не допустить их спасения. Но дьявол обманывает и верующих людей для того, чтобы сделать нашу жизнь несчастной, для того, чтобы превратить ее в постоянное уныние и для того, чтобы сделать нас неэффективными для служения Богу, для распространения Его Царства. Это то, что он делает постоянно. Вот почему мы видим так много проблем в христианском мире, потому что мы склонны к тому, чтобы попасть вот в эту уловку дьявольского обмана. Именно так обольстил дьявол Еву. Я уже только что рассказывал, что она сама смотрит на плод. Ей самой кажется, это не то, что он подходит и говорит, посмотри, какой хороший, посмотри, да, да он в действительности приятный на вкус. Нет, 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 она сама смотрит, она сама это все видит. Вот точно так происходит с каждым из нас. Когда нам самим кажется, что поступить по плоти, это единственный возможный вариант. Например, с вами поступили несправедливо. И нам самим кажется, что сейчас оторваться на этого человека – единственно правильный вариант. Нет, мы, конечно, понимаем, что это плохо, но мы потом всем будем говорить, а как иначе можно с этими людьми действовать? А по-другому не получается. А здесь просто вот этот дьявольский обман, он убеждает нас, что плотская реакция на несовершенство, на проблемы, которые нас окружают, это единственно возможная реакция. Есть много самых разных ситуаций. Вот посмотрите, как апостол описывает это очень точно в послании к Римлянам. 1 глава, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетили в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце. И дальше смотрите, вот это просто главная точка того, что дьявол делает. Называя себя мудрыми, обезумели. Происходит самообман, происходит внутренняя подмена. Люди думают о себе, что они действительно что-то значат. Вот эта особенность обманывать самих себя продолжает действовать в нас и после возрождения. Как я уже сказал, плоть остается той же, природа действия ее не изменяется. В каком-то смысле наша греховная плоть или остатки греховной природы, они продолжают быть плацдармом для действия дьявола в нашей жизни. Вот почему Писание говорит Римлянам 13:14, посмотрите, очень важные слова. «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоть». Я специально поставил здесь еще английскую версию. Немножечко точнее здесь показано. «And make no provision to the flesh to gratify its desires». То есть апостол предупреждает, он говорит, как только начал уступать плоти, проиграл. И вот в этом месте он говорит о том, что эти проигрыши будут иметь последствия. И мы поговорим об этом чуть позже. В другом месте он говорит об этом уже другими словами, Ефесянам 4:27. «И не давайте места дьяволу». О, дьявол, конечно же, никак не может жить в сердце верующего человека. Никак. Невозможно этого. Но дьявол может иметь место через нашу плоть. Он может продвигать свою адженду, свою повестку, свою программу, которую он хочет. И он это делает через плоть. Вот почему он предупреждает, не давайте места. И апостол говорит, вот это место в Ефесянам 4:27, это именно в контексте борьбы плоти и духа, только представлено немножко другими словами в послании к Ефесянам. Писание много раз предупреждает верующих об этом. Несколько примеров приведу, чтобы мы немножко яснее видели разные сферы. Иакова 1:22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». То есть, когда человек, дьявол не смог удержать человека, что он уже приходит и читает Библию или слушает, вот тогда дьявол через плоть пытается убедить человека, что это уже нормально, что ты послушал, что ты почитал. И он делает все возможное для того, чтобы не позволить человеку применить услышанное в жизни. Человек может забыть это, отвлекшись на что-то. Человек может проявить лень, не желая думать и практически применять. Человек может столкнуться с трудностями, найти оправдание. Пробовал, не получилось. И апостол говорит здесь, посмотрите, будьте исполнители, а не слышатели, которые обманывают сами себя. Или еще одно предупреждение, 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Наша плоть будет убеждать нас в том, что подвергать себя влиянию общества, которое живет плотскими, а не Божьими ценностями, это нормально. Смотреть фильмы разные, читать что-либо, что несет в нашу жизнь плотскую точку, плотские ценности. Нам кажется, что это окей. Он предупреждает, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают. Будете общаться в этой системе ценностей, она обязательно будет и разъедать, коррумпировать, разрушать ваш внутренний мир. Вот еще одна форма самообмана, которую отмечает апостол в 6 главе послания к Римлянам, в 3 стихе, немножечко выше, прямо перед теми стихами, которые мы сегодня изучаем. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя», опять обманывает сам себя. Вот посмотрите, когда мы пришли ко Христу, вот, кстати, вот почему мы совершаем вечерю Господню, потому что она нам снова и снова напоминает, что мы приходим ко Христу Голгофы. Когда мы пришли ко кресту, первое, что мы там узнали, что мы ничто. Первое, что открывает нам крест, это то, что мы достойны того, чтобы висеть на кресте. Мы достойны того, чтобы принять на себя весь Божий гнев, который должен был излиться на нас. И вместе с тем, когда мы приходим ко кресту, мы понимаем, что мы вот там, на кресте, там у креста, мы получили такую огромную дозу благодати. Мы получили праведность Иисуса Христа, и мы получили самого Его, и мы получили Его наследство, и мы получили все то, что Отец приготовил Сыну. Вот это все происходит в момент покаяния. И, скорее всего, наверное, скорее всего, я думаю, что тогда, когда вы пришли ко Христу, во всяком случае, я в своей жизни это очень ярко помню, вот в момент, когда ты посвятил свое сердце Иисусу Христу, ты ясно понимаешь, что ты you are nobody, что ты никто, и ты просто растворяешься в Иисусе Христе. Проблема только в том, что по мере того, как мы живем дальше, мы об этом забываем. И мы потихонечку начинаем думать о себе, что мы кто-то. Чтобы нами с нами считали, чтобы с нами вели себя, чтобы каким-то образом выражали свое уважение к нам и так далее. И вот здесь апостол говорит, ибо кто почитает себя или считает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот верит в ложь. Причем обольщает сам себя. Вот почему сам себя, потому что это наша плоть требует уважения. Это наша плоть требует, чтобы с ней считались. Это наша плоть думает о том, что я что-то из себя. То есть подобных предупреждений еще несколько в Новом Завете. И, кстати, Ветхий Завет тоже об этом говорит, о разных ситуациях. Бог предупреждает своих детей, попадая под действие плоти, вы рискуете потерять правильное понимание реальности. И это очень важно, о чем говорит Писание. И вот в заключении, после всего этого, в заключении, когда он говорит о борьбе плоти и духа, апостол подчеркивает один специфический вид самообмана, который играет особенно важную роль. Его допускают люди, которые упускают Божий закон сеяния и жатвы. Посмотрите еще раз 7 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». Дальше последняя фраза. «Что посеет человек, то и пожнет». Закон сеяния и жатвы выражается в нескольких принципах. Я очень быстренько их напомню. Во-первых, жнут всегда то, что сеют. С чем это связано? Это связано с ДНК. ДНК – это генетический код, который содержится в любой клетке живого существа. И он, конечно же, содержится в семени, любом семени. И когда люди сеют что-то, например, семя дуба, оно производит, оно дает такие сигналы, что эта семечка берет специфические элементы из почвы, которая окружает, и оно выдает или происходит размножение клеток и специфических клеток, в результате которых появляется большое дерево с очень прочной древесиной. В то же самое время семя ромашки, оно тоже будет действовать точно так же разделяется и появляются новые клетки. Но в результате этих новых клеток древесина не появляется, а появляется такой тонкий стебелек, на котором вверху ажурный цветочек. И все это определяется ДНК, то есть там нет такой команды, чтобы выросло толстое дерево. Там команда, которая взращивает тоненький стебелечек. Вот это закон сеяния и жатвы. Первая часть этого закона. Всегда жнут то, что сеют. Вторая часть. Жнут всегда больше, чем сеют. То есть, когда человек что-то посеял, ну, в разных культурах разные соотношения, но всегда... Вот если мы говорим за тот же дуб, то на том дубе столько будет желудей за его столетнюю историю, что можно целую дубовую рощу насадить. В книге пророка Осии, 8 глава, 7 стих, мы читаем, «Так как они сеяли ветер, то пожнут что? Бурю». Вот это уже закон, духовный закон сеяния и жатвы, который делает то же самое. Третья составляющая закона сеяния и жатвы. Между сеянием и жатвой проходит время. То есть это не сразу получается. Иногда человеку кажется, что вот он проводил время впустую, и ничего. И молния не поразила, гром не грянул с небес. Все вроде бы нормально. И завтра он сможет время впустую проводить, еще больше немножко, и послезавтра. Но Писание очень ясно говорит, что есть время для всего. Галатам 6:9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем». Мы будем еще об этих стихах говорить, если Господь позволит немножко позже. В свое время обязательно пожнешь. Итак, это три элемента Божьего закона сеяния и жатвы. Жнут всегда то, что сеют, жнут всегда больше, чем сеют, и между сеянием и жатвой проходит время. Эти принципы верны в физическом мире, большинство людей хорошо с ними знакомы. И в послании к Галатам апостол говорит, что закон сеяния и жатвы точно так же действует в жизни духовной. Все, что мы делаем, имеет свой источник и обязательно будет иметь свой результат. То есть каждая наша мысль, каждое чувство, каждое желание, каждая реакция, каждое отношение или attitude, каждое действие или поступок, они рождаются или возрожденным духом, или же старой, непреображенной, неискупленной плотью. И вот апостол здесь говорит от того, что как только ты действуешь по духу, то результат, который будет в будущем твоей жизни, будет духовный. Как только ты действуешь по плоти, ты разбрасываешь семена, которые обязательно дадут тление. Он говорит, сеющие в плоть неизбежно пожинают тление, сеющие в дух жизнь вечную. Мы посмотрим на эти два явления немножко подробнее для того, чтобы увидеть практическую значимость этой истины в нашей жизни. Я представил это двумя такими гранями: проклятие сеяния в плоть и благословение сеяния в дух. Итак, давайте мы посмотрим на проклятие сеяния в плоть. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Заметьте, очень интересное уточнение. Сеющий в плоть свою. То есть это всегда моя плоть, это всегда мое плотское желание, это всегда мои плотские побуждения, это всегда мои плотские чувства. И это всегда я им уступаю, и это всегда исходит или имеет последствия во мне самом и потом в окружающих меня людям. Эта истина подтверждается многими другими местами Писания. Иова, 4 глава, 8 стих. «Как я видал, то оравшие нечести и сеявшие зло пожинают его». В книге Притчи говорится, 22 глава, 8 стих. «Сеющий неправду или неправедность пожнет беду». То есть сеющий несправедливость, поступающий несправедливо, обязательно, рано или поздно пожнет беду. Иногда людям кажется, что не происходит ничего, но в действительности их семена только накапливаются, и жатва только, она придет, но она будет огромнейшей, этой жатвы. Осии, мы уже читали 8 главу, 10 глава, 13 стих. «Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие». То есть этот закон действует всегда. И упоминая его здесь, апостол помогает нам понять несколько важных деталей. Помните, что он говорит об этом сразу же в контексте после того, как он объяснил дела плоти и плод духа. Давайте вернемся туда, в описание дел плоти, для того, чтобы посмотреть, что же апостол имеет в виду, когда он говорит «сеяние в плоть, которое производит тление». Посмотрите, 5 глава, 19 стих. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство или чувственность». Непосредственно, непотребство, точнее можно перевести, посмотрите здесь, sensuality, последнее слово в 19 стихе. «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соперничество, разделение». Здесь последних два слова я сделал свой перевод, он немножко, мне кажется, точнее отражает оригинал. 21 стих. «Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Мы подробно говорили о каждом проявлении плоти, когда мы изучали этот текст. Но я хотел бы вместе с вами посмотреть на то, как это действует в системе закона сеяния и жатвы. Давайте посмотрим на первые несколько проявлений. Прелюбодеяние, блуд, нечистота и чувственность. Вот большинство людей в той или иной степени имеют естественное сексуальное желание. Оно дано Богом. Но плоть использует его для того, чтобы навязать нам ее вариант использования этого сексуального желания. И в результате получается следующее. Дьявол атакует с самых разных сторон. Но нам нужно ясно помнить. Каждая сексуальная мысль, каждый образ, который прокручивает человек в сознании, каждая картинка, которую человек видит, каждый взгляд, движимый сексуальной страстью, это не просто грех в данный момент, это еще и сеяние в плоть. Чем больше человек позволяет этой мысли греховной, сексуальной гнездиться в его сознании, тем труднее ему от нее освободиться. Чем больше человек позволяет себе смотреть порнографии, чем труднее ему ее оставить. Я знаю людей, которые десятилетиями борются, страдают от того, что они когда-то еще в подростковом возрасте просто пили всю эту помою, как холодную воду. И специалисты, и ученые говорят о том, что просмотр порнографии оказывает примерно такое же физиологическое влияние на мозг, как и наркотики. То есть происходят физиологические изменения, что человеку... И в результате человек просто опустошен. Он гонится за тем, что ему кажется, даст ему удовольствие, но он все больше и больше опустошается. И он теряет вообще способность контролировать себя, способность нормально жить. И он ищет все более и более извращенных форм. И это стратегия дьявола, когда он просто убивает на корню. С чего начинается? С мысли. Мысль, которая сеет. Как только человек позволяет плоти вот там сгнездиться, она обязательно захватывает больше плацдарм. В этом особенность всякой войны. Когда война дал чуть-чуть, он расстал, он раз-раз укрепился для того, чтобы атаковать дальше. Вот это то, что сеяние в плоть. Или другой, возьмите другую часть этого текста. Посмотрите, здесь вражда, ссоры, зависть, гнев. Дальше он говорит, распри, разногласия, соперничество, разделение. Как только вы позволите обидной мысли гнездиться в вашей душе, это от плоти приходит. И нам часто кажется, нас же обидели, у нас синдром жертвы. У нас синдром самосожаления возникает. Нас же обидели, и поэтому poor me, бедный я. И мне кажется, я имею все права на то, чтобы себя жалеть и крутить в своем сознании мысли обиды. Но чем больше мы этому позволяем гнездиться в нашей душе, тем больше мы сеем в плоть, и тем труднее нам выкорчевать это укоренившееся растение в нашем сознании. Или мысли раздражения. Или он говорит здесь о зависти. Когда мы смотрим и начинаем сравнивать себя с другими в той или иной сфере. Более того, это не только раздражает нас, это обязательно имеет катастрофические последствия на тех, кто нас окружает. Это известный факт. В семьях, в которых отец и мать повышали голос друг на друга, в семьях, где гнев и раздраженность, дети вырастают с синдромом того, что они очень легко становятся defensive. То есть они легко начинают защищаться даже тогда, когда никто на них не нападает. Вот это сеяние в плоть. Или другие, смотрите, он говорит здесь о sensuality или непотребстве. Если вы в своей жизни, свою жизнь проводите в том, что она заполнена не тем, чтобы искать Бога, не тем, чтобы искать того, чтобы Господь действовал, а просто в пустоте. Не ожидайте, что дети ваши полюбят Библию. Нет, вы засеяли. Вы засеяли это поле очень мощно, засеяли тем, что вот что такое жизнь. Жизнь – это фан, жизнь – это vacations, жизнь – это новая машина, жизнь – это новая мебель, жизнь – это Европа, жизнь – это еще какие-то высокие. И, естественно, вы засели это, и дети растут, и они… У вас-то в вашей жизни Бог имел какое-то значение, а в их жизни Европа и vacations – это все. А Бог, ну, где-то там, да, наверное. Ну да, еще и в вечности хотелось бы на vacation попасть. И там, наверное, Гавайи есть. Ничего плохого в Европе нет. И на Гавайях тоже. Нет, на Гавайях есть плохое, в Европе есть плохое. Но сам факт того, что кто-то поехал в отпуск, совершенно не страшно. Абсолютно. Вопрос только в том, насколько... Что в нашей жизни доминирует, а какой сигнал мы посылаем окружающим нас людям? И как мы сеем? Мы говорили уже об этом в прошлый раз или несколько служений тому назад. Ярким примером сеяния в плоти является Иаков, праотец израильского народа. Вот посмотрите, ему Бог сказал... Еще через Авраама, Авраам, Исаак, вот, Бог сказал о том, что он будет благословен от Бога. Благословение Авраамова будет на нем. Но когда он попадает в реальной жизни, то он вместо того, чтобы ждать, когда Господь будет действовать, и доверяться ему, он вместо этого полагается на свою плоть и сеет. Помните, первая ситуация, брат его пришел, и он в таком сложном положении, страшно голодный. Иаков пользуется тем, чтобы первородство у него выкупить. За бросовую цену, как говорят, за чашку супа. Потом проходит еще немножечко времени, и он уже здесь вместе со своей мамой уже организует специальную операцию для того, чтобы завладеть. Он завладел первородством, а теперь благословением первородного сына. Он идет на обман, на нет. Смотрите, как он вообще сам по природе такой, его даже назвали Иаков, хитрый. Наверное, по природе он был такой хитрый. Вот. И здесь он дает возможность этому развиваться, и он сеет. Заметьте, Бог с ним. Обетование-то есть на нем? Бог с ним. Бог продолжает. Помните, когда он бежит от Лавана, Бог является ему, и он говорит, о, Бог, оказывается, со мной, а я забыл, а я не знал. Он попадает к Лавану, и что он там делает? Да то же самое, что он делал дома у себя. И в конце концов, он вроде бы, да, живет, он даже с большим имуществом, он что-то получил. Но почитайте последние главы книги Бытия и посмотрите на его семейку. И посмотрите, что творят эти люди. И попробуйте себя поставить на место Иакова и прочувствовать, что чувствовал этот отец, когда он видел, что взросло на том поле, которую он засеял. Казалось бы, он был такой пробивной, умеет жить, умеет устроить жизнь, пробьет дорогу себе. И потом результат, вся его старость, помните, беда за бедой, беда за... Причем со всех сторон. Со всех сторон вся его жизнь такая. Вот это то, что происходит с нами. Вот это то, о чем говорит апостол, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. Тление или corruption – это противоположность созиданию, гармонии. Это то, что разлагается, то, что обязательно истлеет, обязательно пропадет, то, что не имеет будущего. Действия плоти, дорогие мои, они не способны произвести духовный плод. Это нам нужно ясно понять. В какой бы ситуации мы ни были, действия плоти – Мы просто должны поставить все заслоны, возможные для действия плоти, потому что если плоть начнет действовать, она только тление произведет. Она никогда ничего не созидать будет, не будет созидать. Именно об этом апостол говорит в первом послании к Коринфянам. Помните, там речь шла о конфликтах и разделениях в церкви. Там появилась проблема о том, что кто-то ассоциировал себя с Павлом, кто-то с Аполлосом, кто-то с Петром. Они враждовали, они ссорились друг с другом. И апостол предупреждает их, он говорит, посмотрите, как плоть воскресла ваша. 1 Коринфянам 3, 3 стих, 3 глава, 3 стих. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит, я Павлов, другой, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Далее он продолжает, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется». Ну, так как бы из огня. Это описание жизни многих христиан на земле, дорогие мои. Всякий раз, когда мы поступаем по плоти, мы строим то, что обязательно сгорит. Всякий раз, когда наши действия исходят из похоти, из страха, из раздражения, из обиды, или из какой-то формы самолюбия или самоутверждения, всякий раз, когда они выражаются в каком-то лукавстве, в какой-то клевете, в какой-то форме манипуляции или какой-то форме обмана, их результатом обязательно будет тление. Ничто, построенное на манипуляции, не устоит, не способно устоять. Все превратится в пепел. Так мы можем сделать вывод. Плотская мотивация и плотские действия не могут произвести духовный результат ни в нашей жизни, ни в жизни окружающих нас людей. Это то, о чем говорит здесь апостол. И в заключение несколько слов скажем о благословениях сеяния в дух. Посмотрите последнюю фразу 8 стиха. «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Сеять в дух – это значит поступать по духу. Апостол только что говорил об этом. Посмотрите, 5 глава, 22 стих. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот то, что мотивировано любовью, то, что исходит из нашей внутренней радости, удовлетворения, которое мы имеем во Христе, то, что исходит из сердца, которое наполнено Божьим миром, то, что пропитано долготерпением, добротой, милосердием, верностью, кротостью, воздержанием, обязательно будет приносить добрый плод, как в нашей душе, так и в душах людей. И опять-таки здесь нам кажется, что это недейственно. Нам кажется, что если на чье-то зло, на чью-то агрессию мы прореагируем с миром, с добротой, с воздержанием, с кротостью, мы не видим результата сразу. Нам нужно помнить закон сеяния и жатвы. Результат придет, нужно время. Мы сеем, нам нужно время. Нам нужно уповать на Господа, доверять Ему, что Он это сделает. Апостол говорит здесь о том, что сеющие в дух от духа пожнут жизнь вечную. Посмотрите еще. А сеющие в дух от духа пожнет жизнь вечную. Что это такое? Результатом жизни и деятельности христиан, поступающих по духу, будет всегда то, что останется навечно. А что останется навечно? Навечно останутся души. Жизнь вечная, которая сказана здесь, это души, в спасении и преображении которых нас использовал Господь. Прежде всего, это наша собственная душа. Потому что каждый раз, когда мы поступаем по духу, мы сеем в свою собственную душу. Каждая наша реакция по духу делает нас прочнее. Каждое наше желание, которому мы даем простор, исходящий из духа, делает нас более укорененным. Каждое наше действие, которое мотивировано духом, оно упрочняет нас в Иисусе Христе. Но кроме того, это то, что Господь делает через нас в душах окружающих нас людей. Это очень важная вещь, что апостол ясно подчеркивает, он видит главную ценность души людей, которые нас окружают, их спасение, их преображение в образ Иисуса Христа. Это главные факторы, о которых он заботится здесь. И он говорит, сеющие в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Кстати, это включает в себя как наше личное влияние на кого-то, так и всякие другие формы служения, которые Господь использует для достижения душ своих слов. Это может быть наша помощь тем, кто проповедует слово. Например, вы говорите о Христе в детском служении, говорите о Христе детям, или же вы как-то помогаете тем, кто говорит о Христе в детском служении. Вот почему, на мой взгляд, именно этот смысл имеют слова апостола, которые мы пропустили в 6 стихе. Здесь сказано: «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Это сеяние в дух, это сеяние в вечную жизнь, это сеяние в достижении Божьих результатов. Часто этот стих используют как основание, которое говорит о материальной поддержке служителя, но здесь сказано о чем-то намного большем. Добро – это разные формы поддержки, включая ободрение, практическая помощь, участие, молитвы и так далее. Бог дает людям разные дары, поэтому в Его теле разные люди имеют разные функции, но у всех одна цель – вот эта жизнь вечная, которая рождается в душу. Главное, чтобы отношение нашего сердца было продиктовано Духом, Его целями, Его желаниями. И это возможно достичь только одним путем. Есть только один путь, как мы можем дать простор Духу и не давать простор плоти, и этот путь – вера. Это практическое доверие Иисусу Христу, себя самого, своих ситуаций, своих чувств, своих решений, своего отношения, своих действий. Когда я строю что-либо сам, полагаясь на свои собственные возможности, Когда я делаю что-то, доверяясь Христу, я полагаюсь на Его действия. Вот здесь вера. Посмотрите еще раз. Когда я строю что-либо сам, я на себя полагаюсь, на то, на свою плоть, на то, как я перехитрю, как я достигну, как я заработаю. Когда я делаю что-то, доверяясь Христу, я полагаюсь на Его действие. Вот это и есть вера. Я доверяю, что Он подействует. И еще один принцип. Когда я действую по плоти, я держу или я думаю, что я держу ситуацию в своих руках. Я контролирую ситуацию, добиваясь нужного мне результата. Иаков хочет получить благословение, он держит ситуацию в руках. Вместе с мамой они, помните, изобретают. Ягненка приготовили, руки шерстью обмотали, отца обманывают. Он держит ситуацию в своих руках. Но когда я поступаю по духу, то я отдаю обстоятельства Господу. Я доверяюсь Ему. Вот в этом и есть вера. Я уповаю на то, что Он подействует в моей жизни. Конечно, наилучшим примером жизни по духу является сам Христос. Вы не найдете лучшего примера. Это сам Христос. Вся Его жизнь на земле была построена на полном доверии Отцу. Он пришел на землю для того, чтобы, будучи полноценным человеком и понимая, что воля Отца благая, угодная и совершенная, Он пришел на землю для того, чтобы в точности исполнить то, что Отец хочет. И Он это делал не ради того, чтобы какие-то отметки получить там в небесной своей, в небесном дневнике. Не для этого. Он это делает, потому что он понимает, это лучшее, что только возможно. Воля Отца – это лучшее, это единственный правильный вариант действия. И поэтому о нем сказано, посмотрите, Филиппийцам 2 глава, 5 стих, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя всякого, выше всякого имени». Заметьте, действие веры Иисуса Христа. Он с верою доверяется Отцу в послушании, даже тогда, когда Отец повел его на крест. Он полагается на Отца. Почему? Потому что он точно знает, что Отец приготовил для него что-то намного лучшее, намного превосходящее всего того, о чем он может представить себе. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Иисус прошел на земле путь полного доверия и послушания Отцу, чтобы показать нам пример, чтобы мы шли по следам Его.